Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai,
Jaya Gauranitai,
Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Нектар наставлений. Ки. Как вы из книжки, пожалуйста, возьмите. Продолжаем читать нектар наставлений. Разбираем четвертый текст. Один из самых известных стихов, описывающий шесть видов любовных взаимоотношений между преданными. для нас очень важный. Кроме того, вся Бхактивикшина построена практически. Бхактивикша это практически реализация этого стиха. Возьмите книжки, пожалуйста, и повторите за мной. Дадати прати грихнати.
Дадати прати грихнати.
Дадати прати грихнати.
Дадати прати грихнати.
Гухья махья ти причхати.
Гухья махья ти причхати.
Гухья махья ти причхати.
Гухья махья ти причхати.
Бунгте боджаяте чайва.
Бунгте боджаяте чайва.
Бунгте боджаяте чайва.
Бунгте боджаяте чайва.
Шадвидам прити лакшана.
Шадвидам прити лакшана.
Шадвидам прити лакшана. Лакшана.
Дадати прати
грихнати.
Дадати прати грихнати.
Гухья махья ти причхати.
Гухья махья ти причхати.
Бунгте боджая те чайва.
Бунгте боджая те чайва.
Шадвидхам прити лакшана.
Шадвидхам прити лакшана.
Кто знает перевод? Не подглядывая, скажите, о чем этот стих?
Ну, это вот про шесть видов взаимодействия.
Ну, каковы они?
Дарить подарки, принимать подарки, открывать сердце, ну, как бы выслушивать, и угощать просадом, и принимать просад.
Угу. И что это? Таковы что?
Это способы любви.
Таковы шесть проявлений любви, которые преданно испытывают друг другу. Хорошо, продолжаем читать комментарии. Сознание Кришны заложено в каждом живом существе, и до некоторой степени оно проявляется уже тогда, когда живое существо рождается человеком. В читании Чаритамриты Мадхи Лила говорится: «Нитья сидха Кришна према садья кабунай, шраванади шудха читта карае удай». Что означает: «Чистая любовь к Кришне вечно обитает в сердцах живых существ». Она не относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено слушанием и успеванием, эта любовь пробуждается сама собой. Сознание Кришны присуще всем живым существам, и потому каждый должен иметь возможность услышать о Кришне. Просто благодаря слушанию и повторению святых имен, шраванам, киртанам, сердце быстро очищается, и в нем пробуждается сознание Кришны. Сознание Кришны не привносится в сердце искусственно, оно уже там. Повторяя святое имя Верховной Личности Бога, человек очищает свое сердце от всей мирской скверны. В первом стихе Шишакшаштики Господь Чайтанья Махапрабху говорит: «Четодарпана марджанам бхавамахадавагни нирвапанам шеяхкайрава чандрика витранам видьяваду дживанам анандам будхиварданам пратипадам пурнам ритасваданам Сарватмаснапанам парам виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Слава Санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленного существования, повторяющихся рождений и смертей. Движение Санкиртаны – высшее благословение всему человечеству, и об оно распространяет лучи, благословляющей луны. В нем жизнь всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. Очищается не только тот, кто повторяет махамантру. Скверна покидает сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Даже души, находящиеся в телах низших животных, насекомых, деревьев и так далее, тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки, готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны. Об этом говорил Харидас Такур, отвечая на вопрос Чайтанья Махапрабху о том, как можно освободить из материального плена живых существ, находящихся на более низком, чем люди, уровне развития. Ридас Такур сказал ему, что повторение святых имен необычайно могущественно, и что, слыша, как кто-то произносит эти звуки, даже деревья и животные в глухих джунглях до какой-то степени разобьют в себе сознание Кришны. Это на практике доказал Шри Чайтанья Махапрабху. Когда он проходил через джунгли Дариканды, тигры, змеи, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к Санкиртане. Нам, разумеется, не удастся подражать Шри Чайтанья Махапрабху, но мы должны идти по его стопам. Мы недостаточно могущественны, чтобы, заворожив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать. Но, воспитая святые имена Господа, можем обратить в сознание Кришны многих людей во всем мире. Дарение или распространение святого имени Господа – это замечательный пример благотворительности или принесения даров. Принцип «да-да-ти». Кроме того, мы должны следовать принципу «пройти грех-на-ти» с готовностью принимать трансцендентные дары. Необходимо задавать вопросы о движении сознания Кришны и со всей искренностью раскрывать свое сердце, чтобы понять реальное положение дел в материальном мире. Так можно осуществить на практике принцип «гухьям акхьяти причхати». Преданные члены Международного общества знаний Кришны устраивают каждое воскресенье во всех своих центрах пиры и приглашают в них членов общества и его друзей. Чтобы почтить просад, там собирается много людей, интересующихся знанием Кришны, которые затем, когда им предоставляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным просадом. Это приносит благо как преданным, так и тем, кто с ними общается. Хари Кришна. Немножко обсудим этот комментарий. Как видите, Шрила Прабхупада, он сразу свой комментарий переводит в русло проповеди. Это очень характерно, да? То есть он говорит здесь не столько о каком-то сокровенном любовном обмене между преданными, собственно же, преданными, да, которые там, может быть, что-то сокровенное рассказывают друг другу. Он, то есть это очень характерно для Прабхупады, он исполнен сострадания, поэтому для него самое важное это то, что взаимообмен преданных с непреданными. Тут настоящая любовь. Это очень важно, на это построено это движение, и Бхактивриксу в частности. Бхактивриксу проникнут именно этим настроением. Если мы не хотим просто в нашем кругу там сидеть и петь Хари Кришна с преданными. Как некоторые говорят, у нас там на Махата, как бы все хорошо, у нас там старые преданные, мы встречаемся. Вот это хорошо, конечно, но для Прабхупады очень важно, что мы все время приглашаем новых людей. Поэтому у нас рынок святого имени в Бхактивриксе. Все вы слышали об этом. То есть мы хотим учитывать, сколько мы уже распространили святого имени. Чтобы было больше, еще больше, еще больше. И Господь Чайтанья, да, он мог вообще святое имя дать кому угодно, всем. Тиграм, слонам, бегемотам. Кабанам. Чайтанья Чаритамрита описывает удивительную картину, когда Господь Чайтанья идет через Джариканду, он просто поет святые имена, с разных сторон собираются разные животные. Тигры, олени, кабаны, бешеные слоны. И все под влиянием Господа Чайтанья начинают петь Хари Кришна. И очищаются, реально сердце очищается. То, о чем говорил Шрила Прабхупада в начале, что воспевание Хари Кришна столь могущественно, что оно способно очистить любое сердце. Там говорит, что благодаря этому воспеванию тигры и олени, которые приходили к Господу Чайтанье, начинали обнимать друг друга и целоваться. То есть они всячески забывали и вражду, и страх. То есть все эти материальные качества, они просто уходили. Оставалось чисто духовное сознание, потому что вражды просто нет. Поэтому если увидеть, что у преданных иногда проявляются какие-то чувства вражды, значит, еще сердце не очищено полностью, да? Потому что духовного это просто нет. Есть только любовные отношения. Мы должны стремиться именно к таким отношениям. И Прабхупада говорит, ну, Господь Чайтанья мог заставить танцевать тигров и слонов, но мы хотя бы людей можем заставить. Да, и в этом миссии этого движения. И поэтому, именно поэтому преданные идут, харинамы проводят. Да, чуть не каждую неделю в Москве и с книжками идут, казалось бы, там. Даже людям это может казаться навязчивым, но это как бы с какой стороны посмотреть. Да, для преданных это благотворительность. Такие знаменитые истории, забавные, когда преданные в одном европейском городе, после харинамы, пришли к Шри Прабхупаде и сказали, да вот мы пойдем на этой улице, там есть одна пожилая леди, и каждый раз, когда мы поем, она затыкает уши. И что же нам делать? Прабхупада сказал, подойдите к ней, оторвите руки от ее ушей и в ухо громко ей крикните Хари Кришна. То есть, понимаете, по законам толерантного европейского общества это что-то такое совершенно, так сказать, не в какие ворота, да? Но Прабхупада смотрит совсем с другой платформы, смотрит, ну ей же тоже нужно хоть что-то дать. Ну как же, чтобы так и умрет, не услышав свое имя. Ну как же можно это допустить? Да, ну пусть хоть разочек услышит, хоть какой-то шанс у нее появится. То есть Прабхупада смотрит с этой платформы. Как Господь Нитянанда. Говорится, Господь Нитянанда, когда он ходил по Навадвипе, исполняя приказ Господа Чайтанья, они с Харидас Такуром стучались в каждую дверь и просили обитателей каждого дома петь святые имена. И в некоторых домах их принимали как святых, с великим почтением, в некоторых равнодушно, а в некоторых не кричали, ругались, пытались выгнать. И говорит, что если жители дома не принимали святое имя, Господь Нитянанда начинал кричать, ругаться, топать ногами и бить посуду. До тех пор, пока они не соглашались повторить святое имя. Нитянанда, понимаете, да и опять это люди, так сказать, за пределами какой-то мирской этики, но Нитянанде это не важно, Нитянанде важно, что мы Хари Кришну повторили. То, может быть, мы не должны этому слепо следовать, такому подходу в нашей проповеди, но мы должны настроение понять, понимаете? То есть настроение в том, что ну, мы реально чувствуем страдания каждого, мы хотим, ну так или иначе, что-то человеку все-таки дать. Ну, не книгу, так мантру, не мантру, так просада кусочек, да, ну, хоть что-то все равно. Хоть лекцию доктора Турсунова, да, хоть что-то, какой-то контакт с преданными получит. Вот это очень важно понять, потому что из этого вырастает это движение, из этого вырастает бхакти-викша, и наша собственная духовная жизнь, она поддерживается именно вот таким настроением, потому что это настроение Шрилы Прабхупады. Вот, теперь давайте вернемся к нашей с вами постоянной теме, то есть проповедь у нас важна, бхакти-викша, мы с вами в них участвуем, да, и ведем некоторые, но наша с вами постоянная тема, это как нам все-таки самим стать успешными и вредными, да, потому что это здорово, что мы проповедуем, но наша проповедь будет подтверждена золотом, если мы при этом сами будем обладать тем, что мы пытаемся дать, то есть чтобы святое имя продавать, нужно его также иметь. Хотя, конечно, Господь тебе дает товары в кредит, он очень милостив, но любой лидер бхакти-викши в какой-то момент, так сказать, замечает, что ну пора бы уже самому что-то уже сказать, сколько можно жить в кредит, пора уже своим капиталом обзавестись. Вот. И для этого нам нужна как раз хорошая практика, для этого мы тренинги по джапе проводим, да, чтобы учиться это делать постоянно. И для этого нам нужно учиться устраивать свою жизнь правильно, да, с хорошей садхану нам налаживать. И вот для всего этого у нас служит преображение привычек. Поэтому я все тешу себя надеждой, что члены нашей московской группы, учеников, как-то все-таки научатся. Я готов вкладываться, да, но мне хочется, чтобы преданные были в этом успешными, и потом могли поделиться этим с другими. Я ясно вижу методику, ясно вижу, что любой цели можно достичь, чего сложного в этом нет. Но просто нужно захотеть, серьезно захотеть, да, и, ну, и быть систематичным в этих усилиях. Тогда нет никакой причины, почему бы мы не отладили свою жизнь, не развили хорошие привычки, не избавились от плохих. Это очень большая, очень интересная тема. Мы прошлые два раза начали говорить о преображении привычек в сознании. Помните, да? Вот, может быть, сегодня продолжим. А в четверг у меня, наверное, будет вебинар в этот четверг. И там я хочу очень подробно эту тему рассмотреть. А потом я буду в Екатеринбурге в начале мая. Там я хочу дать целый семинар из трех дней. И очень подробно, так сказать, поделюсь всем, что у меня накопилось на тему именно преображения сознания. Сегодня подробно не успеем, но, может быть, какие-то отдельные аспекты. Может быть, по вашим даже запросам, то есть, ну, сейчас поднимите руку, пожалуйста, кто из вас вот серьезно пытается заниматься преображением привычек? Вот, ну, и тогда, может быть, у вас есть какие-то вопросы, что, о чем вы сегодня хотели поговорить? То есть, какие для вас темы актуальны, почему, собственно, не получается, если не получается, и что сделать, чтобы получилось? Мне хотелось, чтобы все были успешными, да, то есть, ничего не сложного в том, чтобы быть успешными. Каждый раз, когда мне пишут, что ну, вот, у меня не получилось, мне хочется сказать, ну а почему не получилось-то? Ну, что есть такого, что может не получиться? Да, то есть это абсурдно. То же самое сказать, что я вот как бы поехал на работу, но у меня не получилось. Вы же так не говорите, да, сказать, приезжаете. На работу вы приходите.
Начальник. Извините, у меня не получилось.
Не получилось. Я искренне хотел сегодня приехать на работу, но у меня не получилось. Почему-то там мы так не говорим, потому что там нам платят деньги или не платят деньги. Да? А здесь, когда речь идет о духовном прогрессе, ну тут у нас регулярно что-то не получается. То есть, ну, не смогла, да? Хотела, да не смогла. Вот это кажется очень странным. Мне хотелось бы, чтобы как-то мы преодолели эту ситуацию. Вот давайте мы с вами поговорим с одним словом. А что, собственно? А почему не смогла-то?
Не смогла.
Или не смогла? Смотрите, ну мы можем говорить об этом с теми, кто хочет, потому что человек не хочет, ну что можно сделать?
Мы хотим, мы хотим.
Можно подвести лошадь к водопою, заставить ее пить. И любые методики по преображению привычек, по достижению успеха в жизни, да, бесполезны для того, кто не хочет успеха, кто не хочет меняться. То есть, если меня как бы все устраивает, или может быть даже не устраивает, но я махнул рукой, и я не думаю, что что-то можно изменить. Такая тумагунная платформа. То ну тогда как бы я тут сколько бы не вспинался, ничего не произойдет, если это неинтересно. Но если вы говорите, что вы хотите, тогда давайте обсудим, а почему, собственно, не получается. Mm-hmm. Скажите мне. Да.
У меня не получается, потому что у меня какой-то круговорот. То есть это замкнутый круг, по которому ты просыпаешься и быстрее идешь работать, потому что у тебя миллион там задач, которые ты не успеваешь. Ты до вечера, плюс у тебя вечером еще служение есть перед приездом. Шрила Гурудева, ты как сумасшедший сидишь до последнего, и потом в 12 такой оторваешься от компьютера и думаешь, сейчас еще пару кругов не дочитаю, лягу спать. И так каждый день, и ты думаешь, ну ладно, сейчас период пройдет, Шрила Гурудев уедет, и тогда будет легче.
Надо, чтобы Шрила Гурудев уехал, да? Необходимые условия духовного успеха.
Ну, там просто получается, ему надо выполнять служение, его надо делать много, и как бы что-то не получается, ты постоянно в каком-то процессе, там, ну, подготовки к приезду, ты думаешь, ну вот сейчас мы доделаем вот это вот с работы, плюс служение.
Это две работы сейчас. Поэтому.
Да, и как бы я думаю, ну сейчас этот период пройдет не очень хороший, я как бы снова, ну как бы буду
тут стараться. У меня сразу два на эту тему соображения, если позволите. Первое, что в конце концов мы же сами определяем количество работы и количество служения. Да? То есть, а что нас заставляет брать много служения или брать на себя много работы? То есть, если вы будете работать поменьше, это как, умрете с голоду или что произойдет?
Ну, у меня там были определенные цели, то есть мы хотели поехать к маме на юбилей, и мне для этого нужно было как бы собрать определенное количество денег. И для этого я как бы взяла еще какую-то работу, чтобы ну, как бы съездить к маме и поздравить ее. Но в итоге все равно не вышло. Да. А как бы усилия были приложены.
Это первый момент. То есть, смотрите, здесь некая есть роковая ошибка, которую совершает большинство пленных, неофитов. Это неправильная установка целей. То есть, получается, у нас очень много в жизни разных целей, кроме главной. То есть, да, это здорово поздравить маму, это здорово там, подготовиться к приезду Шрилы Гурудевы, да, еще что-то. Вопрос, зачем все это нужно, если я не достигну успеха в духовной практике? То есть, ну вот представьте себе. Чтобы оценить, смотрите, чтобы оценить вообще правильно или неправильно мы делаем приоритеты, это делается очень просто. Представьте момент своей смерти. И посмотрите оттуда. Это очень простая технология, как определить приоритеты в своей жизни. И представьте, что вы умираете сегодня, да? И вы смотрите на свою жизнь. И что в этой жизни было по-настоящему нужно делать, а что было не обязательно. И сразу, как только вы смотрите с этой позиции, у вас сразу станет понятно, что вот, ну да, это вот нужно, а это, вот, наверное, было не обязательно. Это тоже было не обязательно.
Знаете? И каждый день так делать, да?
Ну, пока не научитесь правильно приоритеты расставлять. Это просто хорошее упражнение, чтобы понять, что на самом деле важно, а что не настолько важно. Понимаете, да? То есть мы живем ну, в Кали-Югу, да, в том культуре, где у нас всегда дел будет больше, чем мы можем сделать. Мы не живем, знаете, размеренной жизни в средневековой Индии, где в нашей деревне все уже 500 лет ничего не меняется. Да? Все брахманы встают рано утром, разводят жертвенный костер, да, и целый день совершают. Там. Это что-то приносит. Не торопиться некуда совершенно. Да? Но мы живем в Кали-Южном городе, и здесь всегда дел будет больше. Что можете сделать. Это вообще, это об этом все пишут, не только преданные. Что ни один современный менеджер не может ответить на всю почту. В принципе, невозможно. Ни один человек не может ответить на все сообщения в социальных сетях там, и так далее. Да? То есть нужно отказаться от этой идеи, что мы можем успеть все. Поэтому принцип очень простой. Он формулируется известным выражением. Главное успеть главное. У Стивена Кави знаменитого, да, есть это «Третий навык лидера», а есть целая книга под таким названием. Она у меня есть. хорошая книга. Я, раз эта тема возникла, давайте мы немножко ее поповторяем. Да? Есть очень много тем, связанных с окружением привычек, мы можем некоторое время этой теме уделить. А там очень интересная приводит мысль. Он говорит, что у современного человека это состояние спешки или неуспевания сродни приему наркотиков. То есть у современного человека возникает наркотическая зависимость от спешки. Как это ни странно, очень интересный вывод делает. Почему? То есть каково свойство наркотика? Мы понимаем, что это плохо, что это вредно, и не можем при этом от него избавиться. Почему? Он что-то нам дает. Мы что-то, так сказать, такое благодаря нему получаем, что удовлетворяет какую-то нашу, так сказать, как будто бы, да, какую-то нашу нужду. Давайте посмотрим, там приводит очень хороший список. Почему люди подсознательно стремятся быть очень сильно занятыми? Почему люди стремятся подсознательно оказываться в ситуации этой спешки и неуспевания? Что это им дает почувствовать? Какое-то наркотическое ощущение возникает, от которого, с которого они слезть не могут, как с иглы. Пожалуйста, на ваше предположение.
Превосходство, то, что я такой важный, я все
могу. Я очень нужен, да. То есть первая идея, которая подтверждает вот эта постоянная гонка, я же очень нужен, смотрите, вот, без меня же никак.
Мне показалось другое. Да.
Ну, отметьте, этот момент он есть. То есть это на самом деле тонкое почесывание нашего ложного эго. То есть да, пусть я устаю, пусть я там в отчаянии, пусть я в загоне, но зато, смотрите, насколько я нужен, насколько я важен, насколько я необходим, насколько я востребован.
Да, востребованность.
Понимаете? И этот тонкий момент психологический заставляет людей, так сказать, раз за разом брать из себя больше, чем реально они могут успеть в течение дня. Это подобно пассажиру самолета, который пытается принести в самолет больше чемоданов, чем, так сказать, у него в билете, да, то есть как? Говорят, ну, не знаю, говорит, ну я не могу, вот от этого отказаться не могу, от этого не могу, от этого тоже не могу. Они все мне нужны. Ну, тогда платите. Да, то есть вы не сможете принести, поэтому берет столько чемоданов. Так и здесь, у вас есть некий ресурс, там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а мы пытаемся больше принести в это время, чем реально туда помещается. Приходится расплачиваться. Чем расплачиваться? Здоровьем расплачиваться, гуми благости, и в конце концов, тем, что главные эти жизненные цели достигаются. Достигается все. Что угодно, кроме главного. Да, Тёма, что еще какие предположения?
Я хотел спросить насчет вот этой идеи, что я нужен. Значит, это какой-то, что-то, как сказать, это какой-то комплекс?
Ну, то есть, это ложное эго. Оно нуждается в том, чтобы быть нужным.
Именно ложное эго.
Конечно. В том, чтобы как бы, все время чувствовать, да, я востребован, без меня никак.
Ну и ложное эго также может переключиться, что я в гуне благости.
Вот нам сложнее жить в гуне благости, потому что такая гуна, которая требует осознанных усилий. То есть другая причина, давайте поймем, почему нам легко жить в этой спешке. Это не требует осознанных усилий. Оно вот как идет, так идет.
Само по себе, да? А можно еще спросить, вот, например, такой фактор, как страх. Остаться человеку наедине с собой.
Да, это тоже можно. Да, я как раз хотел это сказать. То есть люди боятся одиночества. Потому что если я никуда не буду бежать, мне придется остаться где-то своими мыслями. А чего там еще неизвестно. Да, мы не умеем же правильно думать и правильно использовать свободное время. Поэтому это как наркотик еще и в том, что мы боимся, что у нас было свободное время. То есть лучше быть занятым, чтобы не думать. Как человек, он пьет, да? Зачем? Чтобы не думать. Курит, чтобы не думать. Потому что если начну думать, о, боже мой, я лучше не думаю, да? Я пойму, что как бы годы идут, что я старею, что вообще ничего не успел. Нет, лучше я так и буду бегать, да, до конца, чтобы так и не успеть об этом подумать.
Я как раз хотел сказать, забыть.
Забыться, да. Уколоться и забыться, это называется. Да.
Я так тоже такое ощущение, что тоже не раз убедилось, что ты что-то делаешь, и понимаешь, что ты... Главное, ты не
делаешь какие-то все в конце. Мы об этом говорим. Да. Что если мы живем в гуне страсти, то есть не включая осознанность, не включая разум, то мы, скорее всего, будем делать вещи срочные, но не самые важные.
Да.
Это 4 квадрата, помните, у Кави, да? Важные и срочные. Важные и несрочные, второй квадрат. Третий квадрат срочные и неважные. И четвертый неважные и несрочные. И что с людьми происходит? Этот наркотик срочности, который он говорит Кави, строит жизнь в первом и в третьем квадрате. Все время гасить пожары в первый квадрат, что-то очень важное, да? Что надо очень срочно сделать. Вот. И какие-то текущие что-то. Этому ответить, там, на это сообщение ответить, тому позвонить, туда сходить, это сделать. Вроде не так важно, но как бы ум-то включается, надо. И второй квадрат просто не попадаем. У нас нет времени на второй квадрат. А к чему это приводит? Когда человек все время живет в первом и третьем квадрате, к чему это приводит? Кто догадается? Где мы в итоге, в каком квадрате мы в итоге оказываемся?
Неважно и не срочно.
Четвертом, в Тумагуне.
Да.
То есть человек, который живет в гуне страсти, он все время сваливается в гун невежества от усталости.
Да.
Что такое гун невежества в нашем случае? Как она проявляется?
Ничего не хочется делать.
Апатия.
Депрессия. Но как обычно, чем мы занимаемся в такие минуты?
Интернет,
конечно. Для людей с Кали-Юги интернет это абсолютно надежный способ, как быть в Тумагуне. Спим больше тоже, да, но чем себя люди забивают в наше время, да, это интернет, социальные сети, да, то есть человек приходит, усталый с работы, все, видит, что он способен, это в интернет. Но к чему это приводит? Он еще больше устает, да, потому что интернет возбуждает он. Отдых он не дает, на самом деле. То есть поэтому я поздно лег, поэтому я поздно встал, и опять все не успел, и вот этот замкнутый круг, это наркотик срочности. Кави приводит замечательный диалог, как после одного семинара, прочитанного в какой-то крупной компании, о том, что на самом деле, менеджеры компании, они невольно, так сказать, они вот сидят на этом, на наркотике. К нему подошел один, значит, крупный менеджер, сказал: знаете, Стивен, что я понял? Я наркоман. Но я не просто наркоман, я наркодилер. Да, что люди, они сами живут, они и других подсаживают. Они заставляют своих подчиненных действовать в таком же режиме.
Да, это
становится культурой всей организации, сказать, всей жизни, всего города, всей страны. Вот это чушь фраза, не просто наркоман, я наркодилер. Вот подумайте об этом, пожалуйста. То есть это кажущаяся необходимая срочность, на самом деле не что иное, как некая наркотическая привязанность. Мы попали в некий замкнутый круг, мы его ждем, потому что нам в каком смысле нравится нам, да? Потому что мы заняты, мы можем не думать, мы так сказать, нужны, мы можем просто бежать, как бы, не включая свое сознание. И это наркотик. Он дает некоторое чувство удовлетворения и в итоге полное крушение в жизни. Да? То есть, сидим мы, когда дойдем, сказать, до старости, займем, что мы что-то и главного-то не успели. Да? Поэтому любое это преображение привычек, любой вообще успех, Стивен Кови говорит, вообще любой успех в жизни, да, даже в материальной жизни, начинается с того, что мы уделяем максимальное время второму квадрату.
Прям именно максимальное время.
Максимально. Просто вот распихиваем, усилием воли, расталкиваем все остальное и уделяем внимание второму квадрату.
А как это на примере?
Да, вот
приведите сами мне пример действия во втором квадрате.
Ну это, естественно, джапа. Это, да, естественно, там общение с преданными. Даже какую-то книгу ты хочешь прочитать, ну, да, в духовной практике, и всегда у тебя времени не хватает.
Да.
Ну, как бы ты хочешь закончить, взять и прочитать. Ну, как бы надо вот это все убрать и, ну, как бы уделять.
Да, но это очевидно. Приведите мне еще другие примеры других сфер жизни, которые тоже относятся к второму квадрату.
Вот, уход за телом, то есть там.
Да, забота о теле.
Прогулки, да, там всякие.
Да, такие, да, да, делать зарядку. Хотя это увеличит наш ресурс. Если я буду хорошо следить за своим телом, да, там заниматься йогой, делать зарядку, я же в итоге, у меня будет больше энергии, я буду меньше спать, но что мы делаем? Компьютер, да? То есть когда я ставлю компьютер.
Некогда гулять.
Надо скорее это делать.
Вот. У любого жителя Кали-Юги есть такой опыт, я в этом уверен, в том числе у преданных. Еще назовите мне примеры действий в том квадрате.
Вовремя спать ложиться.
Ну, скажем, усилия по поддержанию режима, да, это второй квадрат. Что еще?
Второй, ты что это значит?
Это важно и несрочно.
Наверное, какое-то изучение, ну, если говорить, например, про работу, изучение каких-то навыков.
Да, просто любое самосовершенствование. В отношении профессиональных навыков, в отношении просто искусства самосовершенствования. Просто какие-то книги по самосовершенствованию, да, тоже очень много хороших есть. Это все будет на благости. То есть второй квадрат – это гуна благости, иначе говоря.
Mm-hmm.
Смотрите, первый и третий – это гуна страсти, четвертый – гуна невежества, первый – гуна благости. Второй – гуна благости, да? Второй.
Первый – это
первый и третий – гуна страсти.
Первый и третий.
Ну, первая как бы чистая страсть, третья стресс с невежеством. Mm-hmm. Сколько там иногда и неважные вещи делаем mm-hmm. на автомате. Второе – это гуна благости, четвертое – это гуна невежества. Если мы загоняемся в гуну страсти, мы все время свалимся в гуну невежества. Наша жизнь проходит без какого-то улучшения. Если мы сознательно расчищаем пространство для гуны благости, сначала будет кажется, что мы что-то потеряли, но что-то не успели. Потом окажется, что мы успели больше. Человек в гуне благости всегда в итоге успевает больше. Почему? Разум. В гуне благости мы действуем на основе разума. Стивен Кови еще одну знаменитую формулу приводит. Предварительное планирование предотвращает проблемы. Формула четвертая. То есть планирование тоже гуна благости. Когда мы только гасим пожар, это гуна страсти. Да? Но когда мы заранее просчитываем свою неделю, свой месяц, там, свой год, у нас же не будет пожара возникать. Все будем делать вовремя, поэтому будет без перенапряга, без перегруза. И при этом мы можем планировать, отсекать лишнее, то есть делать выбор. Главное успеть главное. Да? То есть когда мы планируем, мы кладем на первое место эти главные вещи, важные, и немножко срочные. Да? Помню, кто, может быть, видел, есть видеозапись Кави, дающего семинар. Мы однажды показывали на одном ретрите для бхакти-рикши. Очень красивый. Он там что-то берет сосуд, и у него камушки, да, мелкие и крупные. Если он засыпает в сосуд мелкие камни, крупные не помещаются в принципе. А если он говорит, сначала кладем крупные камни, потом еще можно мелкие совсем много засыпать. Вот так и здесь. То есть срочные дела, они поместятся, но вначале важные. Понимаете, что бы ни было, проверить, что я вовремя лег, вовремя встал, прочитал джапу, прочитал шастры, позаботился о здоровье, о самосовершенстве и остальное время.
А вот в часах срочные вещи. Сколько должно...
Чем больше, тем лучше. Я вам покажу удивительную вещь. Я, может быть, вы слышали, рассказывал, что ну, я сам работаю с этой системой преображения привычек. В принципе, я всю жизнь этим занимаюсь. Ну, я думаю, что до Санной Кришны я уже пытался с собой осознанно работать. Но особенно последние годы, когда я стал сам преданным этому рассказу, мне хочется на себе все это проверять, все эти методики. И количество привычек, которыми я работаю, вначале это было там, 15, потом 20, потом 30. Сейчас это уже до 40 дошло. Смотрите, 40. Вот эти 40 плюсиков. Ну, нормальный человек такого, конечно, не может, потому что...
Это второй квадрат 40?
Да, так вот что я выяснил в какой-то момент? Что все 40 привычек относятся ко второму квадрату.
Ну, что все 40.
О, ничего себе.
Я все 40 книг перечислил по направлениям. Ага. То есть у меня в каждом столбце по 5 привычек каких-то конкретных. Но они есть некоторые несколько специфические, которые они связаны именно с моей как бы, специфической духовной жизнью. Но условно можно назвать так. Первое – это связь с духовным учителем. В широком смысле, то есть некая осознанность в жизни постоянная. Да? То есть сверх как бы, по духовному учителю всего, что я делаю. Это первый столбец. Второе – это режим дня, разные аспекты режима. Третье – забота о здоровье. Сейчас я сделал еще четвертый, конкретно под названием йога. То есть в третьем там разные, так сказать, виды по здоровью. Четвертый – это конкретно йога. Следующие два – это все, что касается садханы, то есть духовной практики во всех аспектах. Еще два столбца. Седьмой я назвал техникой безопасности. То есть отслеживание того, что мешает мне жить в гуне благости и сознательная работа с этим. И... Последний я назвал его бхакти-рикша, то есть служение. Но я ставлю плюсики не за все, что я делаю для бхакти-рикши, а за наиболее проактивные вещи. Mm-hmm. Это касается, прежде всего, личностной заботы о старших лидерах, там, планировании и так далее. То есть я эти привычки накапливал. Я говорю, начал с 10, с 15, да, то есть видя, ну что мне хотелось бы в моем дне, чтобы было. Да? Mm-hmm. Я понял, что вот это мне важно, чтобы было, потом понял, что вот еще это важно, это важно, это важно. Еще раз, никакой чек он сразу с 40 начать не сможет, потому что ему взбеситься просто, да? Но поскольку я это накапливалось день за днем, и я уже к каким-то вещам уже привыкал, я, так сказать, добавлял новое, новое, новое. Не то, что я могу каждый день все 40 сделать, потому что если я занят, куда-то уехал, я там не успею, да? Но если я дома целый день, тогда я успеваю все 40, и я еще по каждому ставлю один плюсик, или два плюсика, или три плюсика, то есть там, сейчас у меня там бывает 50 или 60 плюсиков за день накапливается. И потом я суммирую за неделю еще. То есть главный показатель – это сумма за неделю, потому что она именно показывает тенденцию. Какой-то день я могу быть перегружен, могу что-то не успеть, да? Но если за неделю, в принципе, растет количество, значит, я двигаюсь в сторону гуны благости, в сторону духовного прогресса. Вот. Вам не рекомендую с 40 работать, но если вы для себя какие-то важные вещи возьмете, начнете их замечать, то вы тоже будете видеть, как позитивная тенденция у вас или негативная. И Еще раз, я эти плюсики выбирал просто, ну, как, опираясь на какой-то голос сердца, голос интуиции, ну, при том, что улучшит мою жизнь. Mm-hmm. То есть, что внесет какие-то позитивные перемены, каких-то технические, в мою жизнь. Mm-hmm. То я понял, все это второй квадрат. Все 40 плюсиков относятся mm-hmm. к второму квадрату. То есть, остальные вещи, я их сделаю, их не могу не делать, да? Но я за них не ставлю себе плюсики. Mm-hmm. Поэтому ум постепенно, как я натренировал, что я стремлюсь увеличивать количество плюсиков. Mm-hmm. Что мой отчет за день, как бы, вот, мое подношение к Кришне, духовному учителю, это количество плюсиков. Mm-hmm. Ум к этому привык. Поэтому уже в течение дня он сам начинает подсчитывать так про себя. А что мне больше плюсиков принесет? И выбирает те действия, которые принесут. Ум же постоянно что-то считает, да? То есть ему нужны какие-то подсчитываемые вещи. Не понимает там просто любовь к Кришне, да? Ему нужно что-то подсчитывать. Поэтому сейчас тебе вели рынок Святого Имени, чтобы подсчитывать количество кругов наших подопечных, да? И так и здесь. То есть когда мы считаем количество плюсиков, то у ума появляется какое-то дело, ему становится интересно, он начинает подсчитывать, да, как бы, что еще, там, за оставшиеся 2 часа дня, что я могу сейчас сделать. Ну так, сейчас там еще гантельки поднимаю, там еще несколько асан сделаю, там пранаяму немножко еще успею, вот, потом и шастры почитать успею немножечко, ну там и попланирую на завтра, да. Все, это вот максимальное количество плюсов, которые можно набрать за 2 часа. И хотя я понимаю, что у меня там еще несколько писем неотвеченных есть, я говорю, ладно, завтра, потому что за письма я плюсики себе не ставлю. Я там пускаю 50 сообщений, но за них плюсики не ставлю. Потому что много чего я с ними работаю, да, но они могут все время съесть. А мне нужно, чтобы проактивные вещи были, которые улучшат мое здоровье, улучшат мою духовную практику и так далее. Система, которую я разработал для себя, но я думаю, что она практична, я хотел бы делиться ей с преданными. То есть все это второй квадрат, все это гуна плавности, да, и это каждый раз некое осознанное усилие. То есть, чтобы заработать плюсик, нужно остановиться и подумать, а что сейчас сделать. Если я не остановлюсь, я побегу наверняка куда-то в сторону чего-то вот срочного. Да? Сейчас там кому-то ответить нужно в скайпе. Да? Я сейчас намного меньше стал, сказать, пользоваться скайпом. Mm-hmm. Я последние полгода вообще не пользуюсь смартфоном, представьте. Mm-hmm. А современного человека это почему-то невозможное. Я положил его в письменный стол, сказать, закрыл, и полгода уже не достаю. Потому что раньше, еще некоторые назад, я вставал утром, первое, что сказать, я вынимал смартфон, mm-hmm. и там сразу было какое-нибудь сообщение там, из города Кемерово там, или из города Уфы, или еще откуда-нибудь, там уже было, так сказать, что-то срочно как будто помогать. Это, с одной стороны, это хорошо, что я все время помогал, да? Но с другой стороны, решалось садхана, решалось здоровье. Mm-hmm. В какой-то момент возник какой-то кризис со здоровьем, и я начал какие-то решительные меры предпринимать, то есть, да, я спрятал смартфон, больше того, я за компьютер, так сказать, сажусь только, когда там уже вся утренняя программа сделана, mm-hmm. и не раньше. И вот такие вот волевые решения, они позволили реально жить, перестроить на... Ну, сейчас явно в сторону Гуна Благости сдвинуться и ответственные духовные какие-то результаты. Понимаете, это воля. И это очень важное понимание, которое вы должны понять, что увеличивает Гуна Благости. Гуна Благости всегда некая аскеза. Угу. То есть смотрите, если вы начнете отслеживать свой день, в какой Гуне вы живете, в какой Гуне ваше сознание, угу. давайте я вам еще это расскажу, я буду тоже подробно в Екатеринбурге рассказывать. Есть, йога говорит о 5 типах сознания. Mm-hmm. Может быть, вы слышали об этом, может быть, нет. Но запишите, кто записывает, это вам пригодится. 5 типов сознания, уровней сознания, называются так в йоге. Первый называется мудха. Mm-hmm. Название вам знакомое. Осел, да, то есть сознание осла. Mm-hmm. Это тупое состояние сознания. Такое, ну, такая депрессия такая. Вы все равно пьяный человек, вот он так, да, у него цели нет, он никуда не идет, просто вот его как бы качает, так вот подходит. Вот. И этот человек, у него такое всегда подавленное состояние, он ни во что не верит, ему ничего не надо, он ничего не может, и сам ни во что не верит, так сказать, другим то же самое. То есть у него постоянное негативное состояние сознания. У вас такое бывает когда-нибудь? А? У него бывает. Когда мы подаем автомагон, в том числе от усталости, мы подаем его в это состояние. Это самый низший состояние сознания. А, второй называется кшипта. Кшипта. Кшипта – это полное попадание под контроль чувств. Как животное живет. То есть, как животное, то что-то там привлекает, побежала собачка, да? Потом туда побежала, сюда побежала, еще куда-то побежала. Или ребенок так живет. Ой, конфетку хочу, а теперь эту конфетку хочу, а теперь это хочу, а теперь это хочу, а теперь это хочу. То есть нулевой контроль, полное подчинение чувствам. Это тоже гун невежества, может быть, с легкостью страсти. Да, такое, я думаю, что большинство людей в современном мире живут в таком состоянии. То есть полное подчинение чувствам. Достичь чего-то состояния невозможно. То есть позитивных итогов такой жизни быть не может. Хотя вроде все я наслаждаюсь, да, делаю то, что я хочу, а в итоге приводит к полному разочарованию и такому тоже негативному состоянию. Опять такой человек в мутку попадает. Вот, третий называется викшипта. Это гуна страсти. Это когда мы пытаемся на чем-то сосредоточиться, у нас не получается, а мы снова пытаемся. Скажем, я читаю мантру, я пытаюсь сосредоточиться, ум уходит, снова пытаюсь сосредоточиться. Это викшипта. Мы пытаемся сосредоточиться, но у нас сильная гуна страсти, ум беспокойство, и у нас это плохо получается. Третий уровень. А четвертый называется экагра. Концентрация, иначе говоря. Сфокусированное сознание. Люди современного мира это не достигают практически никогда, но если заниматься йогой серьезно, то можно этому научиться. И я у себя уже обнаружил, что я могу, то есть если я вот хорошо пранаямой позанимался, там, асаны, пранаяма, да, после этого ум становится так спокойно очень. И я могу сосредоточиться на работе, на джапе.
Это уже что
четвертый. Экагра. Это концентрация. Концентрированный ум. Это гуна благости. И пятый уровень называется ниродха. Это уже фактически чистая благость или трансцендентный уровень.
Как
ниродха. Это прекращение вообще каких-либо колебаний ума. И то, что в йоге называется стадия самадхи. Мы это назовем просто на погружение в экстаз любви Кришны, да, вот такое состояние. Но об этом можем только мечтать, но ведет к этому концентрация, да, то есть гуна благости. Иначе гуна благости обойти невозможно. Вот. И как мы переходим от кшипты к викшипте и от викшипты к экагре? То есть какой способ подъема гуны, кто мне скажет?
Не знаю, осознанность.
Да.
Усилия.
Осознанность и усилия, совершенно верно. Две вещи. То есть, если я не отслеживаю, что со мной происходит, я никогда не буду делать правильный выбор. Смотрите, вот я что делаю тоже, мой опыт. Я всегда в течение дня рисую уровень сознания. Вот эта вот кардиограмма, это уровень сознания. То есть, пятерочка в гуне благости там, и так далее. Чем ниже, тем, соответственно, более низкая гуна. Вот, и, то есть, первое, хотя бы отслеживать. Хотя бы я график рисую. То есть, если не отслеживаю, как я, надо сказать, буду что-то менять? Почему я всем говорю, отчеты пишите, да, ежедневные отчеты хотя бы. Хотя мы начинаем отслеживать, что происходит. Если я не отслеживаю, я не могу управлять. Так? То есть, первое, я отслеживаю, осознаю, что я делаю, где я нахожусь и, собственно, что я делаю, что я хочу делать. И второе, это усилия. То есть, мы в гуну благости всегда переходим за счет осознанных усилий. Самый простой способ, как можно чуть-чуть почувствовать гуну благости. Кто догадается? Вот вы сейчас находитесь, представьте, вот я что-то забегался, я в суете, что-то вообще какая-то страсть, невежество.
Задать себе вопросы.
Остановиться. Нет, чисто на физическом уровне, что можно сделать, чтобы сразу же подышать хорошо.
Подумать, что ты делаешь, да.
Даже думать еще не могу, пока вот физические состояния вообще никакое.
Остановиться
уже неплохо. Простая вещь, холодная вода. Помойте лицо холодной водой. Или примите полное омовение холодной водой. Сразу шаг в сторону гуны благости. Просто холодная вода. Почему холодная? Контроль чувств. Смотрите. То есть мы всегда переходим из невежества в страсть, из страсти в благость, когда мы берем чувства под контроль. То есть гуна невежества так устроена. Делаю все, что я хочу. И это жизнь свиньи на самом деле, или собаки, да? Хотя, казалось бы, вроде это под формой наслаждения. Вот. Все, что хочу, вот, все себе позволяю, да? Никаких ограничений. Это, в принципе, лозунг западной цивилизации современной, да? Сделай все, что хочешь. Mm-hmm. Демократия, толерантность и так далее, да? А к чему это приводит? Полная деградация личности. То есть, когда у нас нет никаких тормозов, как бы никаких ограничений, люди в итоге в состояние тамагуны приходят. И если я в чем-то себя начинаю ограничивать, это способ перейти уже в гуну страсти, более какая-то осознанная деятельность. Я уже не везде иду, я иду туда, куда мне надо. Нужно по моему делу, я могу достичь чего-то. В гуне страсти можно достигать целей каких-то, да? Но еще нельзя жить проактивно по-настоящему. То есть духовная жизнь не достигается умной страсти. Вот. Но если я еще больше беру себя под контроль, то есть делаю то, что не хочется, то в конце концов можно жить гуна благости. Бхагавад-гита говорит нам именно это, помните? Гуна страсти. Сначала как мед, потом как яд. Гуна благости. Сначала как яд, потом как мед. Потом нектар. И это, казалось бы, формула философская. Это реально можете каждый день отслеживать, как она работает в вашей жизни. Как только я иду куда-то за своим умом и делаю что-то, что мой ум хочет, да, тут же моя гуна падает. И в итоге что? Обязательно разочарование. Хотя, казалось бы, я вроде насладился, да, конфетку там съел, еще одну конфетку. А что в итоге? Живот болит. Да, или, так сказать, сбил себе там всю садхану, испортил здоровье, то есть в итоге разочарование. То есть вроде был мед, а оказался яд. Да? И наоборот, в чем-то себя ограничил, утром встал пораньше, холодный душ принял, зарядочку сделал, да? То есть все это аскезы. Чувства не хотят этого, да? А я делаю. Какой результат? Счастье. Бхагавад-гита также говорит, что счастье возникает из гуны благости. И нет другого способа. И вот это один очень принципиальный момент, когда люди вообще не понимают, что наслаждение к счастью не ведет. То есть, если я делаю то, что хотят чувства, то всегда счастье уменьшается. И наоборот, когда я беру чувства под контроль, делаю то, чего чувства не хотят, аскеза называется, в итоге счастье увеличивается. То есть, настоящее счастье достигается не удовлетворением чувств, а их контролем. Вот это вот ключевая идея Бхагавад-гиты, которую люди современные, люди западные вообще, для них просто непостижимая идея. А для преданных вроде философски постижимая, но на практике все равно как-то большинство не следует. Поэтому все, чему я вас пытаюсь научить, это преображение привычки, это именно это. То есть учиться делать осознанные шаги. То есть не то, что хочется, то, что надо. Теперь давайте поймем один важный момент. Мы на прошлой, кажется, или позапрошлой встрече сделали одно важное открытие, что не нужно себя заставлять. Да? И я когда об этом сказал, что будьте свободными, да? То есть помните, что вы никому ничего не должны, будьте свободными. Я потом столько получил разных отзывов. В Германии вообще новая жизнь началась, там такое открытие, я теперь так счастлива, да? Я так себя все время заставляла, теперь не заставляю, я стала так счастлива. И когда я потом говорю, что нужно не идти на поводу у чувств, кажется, что это противоречие. Давайте с этим разберемся. Это ключевой момент для всей работы с привычками, да, для всего успеха в духовной жизни.
Многие, наверное, джопы перестали.
Да, потому что есть. О, Ангир Муни сказал, что ничего не нужно сказать, да, что можно делать все, что хочется. А ну тогда я думаю, да, джопу читать не буду, теперь буду только есть конфетки.
Да.
Смысл послания Ангиру Муни был не в этом. А как же забраться в этом? Кажется, противоречие, да? Так надо или не надо?
Мы сами для себя должны решить.
Да, верно. То есть надо почувствовать, что я свободен в моем решении и научиться при этом принимать правильные решения. Потому что когда я живу в ощущении навязанности, это не свободная позиция, она не духовная поэтому. Тебе говорят, надо, то надо, это надо. Это не мой выбор, что-то навязано мне извне, да? И ум это загоняет в такое состояние жертвы, в состояние какой-то депрессии. И в итоге приводит к бунту в какой-то момент. Человек говорит, все, не хочу ничего вообще, дай мне сознание Кришны, отстаньте от меня, хочу жить по-человечески вообще. Я иногда слышу это. Курирую много людей, я регулярно с этим сталкиваюсь. Я, по-моему, рассказывал про 98-й год. Было, да, на одной из встреч? 98-й год. Было 400 моментов в истории ИСКОН.
Значит, все можно.
Да, когда Хари Кришна с вами, который был духовным учителем половины преданных в Советском Союзе и в России, вдруг сказал, все, я вам все разрешаю. И народ спустился во все тяжкие, да, и сначала все, о, как вообще здорово, оказывается, можно вот это, можно это, можно это, мы так много для себя открыли, а потом все, закончилась духовная жизнь на этом. О чем это говорило? Что их выбор был несознательным, что они всему следовали просто каким-то внешним социальным, так положено, да. А когда я ему дал эту свободу, они не смогли правильно воспользоваться. Некоторые смогли. Наиболее разумные ученики Хари Кришна с вами, с ними был Госвами Махарадж, Чанда Прабху, да, и еще многие, да, они тоже были ученики Хари Кришна с вами. Они сделали осознанный выбор и пошли туда, куда надо пойти. Но очень многие сделали неправильный выбор в этой ситуации. Понимаете, да, то есть для духовной жизни необходимо это чувство внутренней свободы, что мне никто ничего не навязывает и не может, потому что я свободная душа. Я делаю то, что я хочу. Но вопрос, а что я хочу? И вот тут самый важный момент выбора. Что я хочу? Я – это кто? Вот. То есть тут очень важно суметь это правильно понять, что я-то не ум и не чувство, а я душа. Да, я абсолютно свободен, я делаю только то, что я хочу, для этого возможна духовная жизнь. Но я кто? И вот тут, если мы делаем это правильное отождествление, то мы сможем принимать правильное решение, чего же я на самом деле хочу. То есть что это значит? Нужно уметь себя отделить от ума. То есть когда я слышу этот импульс, пойти поспать, там, съесть конфетку, там еще что-то, да, то это кто говорит-то мне сейчас? Тут осознанность нужна. Если я понимаю, что это чувство, я включаю разум. А как развивается разум? Кто скажет? Как сделать, как обрести сильный разум? Духовная практика помогает, но...
Читай Писание Святые.
Ну, Садху Шастра, конечно же. То есть через общение это приходит. Разум усиливается путем общения с источником разума. Источники разума — это Шастра, Гуру, Вайшнава. Да? В конце концов, я уже из сердца начинаю слышать, но это на каком-то этапе достаточно развитом. Источник разума — это мое собственное сердце. Понимаете, да? То есть разум нужно укреплять, чтобы могли делать правильные решения. Чтобы когда я задам себе вопрос, сказать завтра утром, а чего я хочу, то я пошел не за первым побуждением чувства ума, а понял, я душа, так, я душа, чего же я хочу? Ага, я хочу обрести любовь к Богу. А что мне поможет в этом? Вот, тогда сейчас я холодный душ, 16 кругов, зарядка, да, там, потом уже все остальное. Понимаешь, вы понимаете, да, к чему я клоню? То есть, это ответ на ваш вопрос, на самом деле, развернутый. То есть, когда я буду брать в следующий раз, взять какую-то работу или не взять, взять какое-то служение или не взять, я должен спрашивать, у кого?
У себя руку души.
У себя, и опираться на что?
Ну, на разум.
На разум. То есть принимать решение на основе разума, а не первого побуждения. Ну да, мне же нужны деньги, поэтому я беру работу. Или ну да, мне же преданный просит, так же могу отказать. Это здорово служить преданным, да, но если это порушит мою садхану, Шива Гурудев доволен, не будет.
Ну просто еще и знаете, какой есть тонкий момент, когда ты понимаешь, что ну, как бы твой духовный учитель, он не всегда будет на планете. Ты хочешь использовать каждое служение, этот момент, как бы успеть послужить ему.
И все-таки служение Гурудеву — это чтение 16 кругов с утра.
Ну, это да.
Давайте поймем это. Если ты бы спросил у Шивы Гурудева, Гурудева, а что для вас сегодня, что я что-то там скажу, пиловку, ну, кваши или сапуржи, там несколько гелян лишних сделать, там, да, или джапу читал, он сказал, джапа важнее. Меня удовлетворяет джапа, а не гирлянды. Я гарантирую, что он скажет так.
Да. Вот вопрос хотела задать. Ну, вот по поводу того, что, ну, вот эта свобода, да? Что, ну, как бы, чего мы хотим? Я это все время как бы в себе слышу, что у меня из души как бы есть, что я хочу читать, я хочу джапу, ну, как бы, у меня сильно как бы я чувствую это. Но есть программы, вот, прям, я прям на них натыкаюсь, они прям вот так мне не дают. Ну, например, там, ну, с детства вот как идет воспитание, да, что, например, ты должен, ну, как бы, у меня не было такого опыта, что у меня вот есть эта свобода, да, и ты можешь ей распоряжаться.
Конечно.
Ты как бы должен это, то есть тобой руководит там родители, потом там в школе еще что-то. И когда я оказываюсь в ситуации свободы, у меня ощущение, что я сейчас не могу делать то, что я хочу, я должна сначала кучу всего переделать, и только после этого, как бы, я себе внутренне позволяю начать читать книгу там. И я не могу прям с этим, понимаете?
Поэтому я вам про это и сказал 2 встречи назад, что найдите себе эту внутреннюю свободу.
Вот, как бы.
Может, мы все время живем, как будто мы кому-то что-то должны.
Чувство вины, вы понимаете, я как бы, я понимаю, что я не могу прям не делать, я вот должна вот все это сделать, и потом ночью я уже начинаю читать дневник Гурудева, и начинаю, ну, я не могу вот это побороть.
Это ночью лучше спать.
Вот, ну то есть, а я не могу, потому что я думаю, что, а когда тогда, я хочу же это делать, и мне уже пофиг на эту садхану, я думаю, я как бы делаю из чувства долга, ну, большую часть вещей, потому что у меня вот это чувство вины, что я должна, что да. Меня там кто-то там поругает.
Я вижу, дорогие сестры, что у вас этот механизм психологический
заработает.
По вашему отчету я это вижу. Но я хочу вам помочь. Если вы готовы мне эту помощь принять, то примите ее, пожалуйста. А для всех остальных это тоже будет полезно, потому что я сейчас буду говорить. То есть, первое, нужно избавиться от комплекса вины. Да? То есть, понять еще раз, что я свободен, я никому ничего не должен. То есть, это мое свободное решение. Буду я что-то делать сейчас или нет? И если вы научитесь делать, принимать свободу решений, вы в итоге сделаете больше полезных вещей, не меньше. Вы послужите человечеству больше, я вас уверяю. Если вы будете действовать в гуне благости, вы поможете большему количеству.
Это вот смелость надо еще, знаете?
Да, но нужна какая-то смелость. Как я, у меня сейчас реализованный опыт, когда я свой смартфон вот спрятал.
Да.
Это было смелое решение, потому что там кто-то каждый утро мне писал там. Гирму не спасайтесь, мы поссорились с женой. Там, я, так сказать, бросал джапу и начинал там, так сказать, спасать кого-то в каком-то другом городе, кто поссорился с женой. Но я понял, что я реально уменьшаю свой ресурс этим, свою способность помогать людям. Я в итоге уменьшаю следствие этого. Вот. И то есть, да, нужна некоторая смелость внутренняя. Но смелость ради высшей цели. То есть понять, что это, то есть, это то, что Кришна от меня хочет. Грудев, да? То есть нужно это свой выбор смелый сверять как. То есть, что вам даст смелость? Потому что это для Кришны, Кришна меня защищает. Есть хорошая фраза, дхарма защищает того, кто защищает дхарму. Да? Если я делаю правильные вещи, всегда будет хороший результат в итоге. То есть будет лучше, а не хуже. Понимаете, я вроде, может быть, от чего-то откажусь, и может что-то даже не успею. Но вы увидите, Кришна будет это поддерживать.
Вы лично еще обидеть людей.
Вот-вот-вот. Но ну, это же...
Мы вообще запарены на этот счет сильно.
А давайте, дорогие мои матаджи, эти-то матаджи больше свойственно, хотя не только, а вот эта вот боязнь обидеть людей, соответственно, боязнь отказать кому-то в чем-то, что кажется чем-то благородным. На самом деле, что за этим стоит?
Благородное.
Сложное, конечно. То есть я хочу быть хорошей.
Да.
Быть хорошей для всех. А к чему это приводит? Все равно люди будут разочарованы, потому что я буду обещать и не успевать. Да, или делать плохо. Вот. А в конце концов у меня будет расти это чувство неудовлетворенности в собственной жизни. И вроде хорошее для всех, а для себя я оказываюсь плохой. Да? То есть, смотрите, нам нужно учиться опираться на разум, нам как бы деваться некуда.
А это позиция, то есть выходит благодетель. В итоге, ну.
Это благодетель. Да. Я хочу быть всем для всех.
Господом.
Я очень хороший, но в итоге я себе вред создаю, и я фактически не служу Кришне. То есть это моя, получается, такая, ну, материальная благотворительность, не духовная. Потому что если я буду в хорошей духовной форме, я реально спасу намного больше людей. Если у меня будет Бхактивриксха успешный, у меня будет сектор, у меня будет округ, у меня будет целая община, там столько всего могу сделать, если я реально живу на духовном уровне. Да? Но если я постоянно себя чем-то загружаю, а духовная жизнь моя страдает, кому я реально чем могу помочь? Знаете, это утопающий спасает утопающего.
Ну, да,
то есть мы помочь-то не можем. Да, на материальном плане мы можем что-то сделать, но реально помочь по факту людям мы не сможем, потому что мы не сможем дать им духовные знания. Им духовная сила нужна. Я сам, знаете, много лет, сказать, с собой боролся, потому что я тоже хотел всем все успеть, все,
вот
все
можно сделать. Еще но... Вот еще такая вот уловка ума есть, что, например, происходит какое-то событие, например, приезжает там близкий человек, какой-то там родители или там подруга, и она говорит, например, а для нас отношения это вообще, ну то есть мы же матаджи, у нас такое, что отношения это самое главное, что вот эти, когда начинаются там жесткие рамки, кажется, что все какое-то механическое, там не настоящее, и там тебе говорят, ну это неделя, мы не общаемся, у нас все время дела, у нас есть вот там несколько часов вечера, мы должны пообщаться, потому что я уеду, и год ты меня не увидишь. И таких как бы 10. Ну,
да.
И мы как бы, и мы понимаем, что мы как бы как будто теряем, ну, взаимоотношения, как будто ты теряешь, и ты думаешь, сейчас они уедут, и я все налажу, все будет хорошо. А
приезжает кто-то следующий.
Проходит там 2 недели, у нас новый человек, который 5 лет тебя не видел, и такой, мы должны. И ты думаешь, да, отношения. Это же суть же в отношениях, и короче.
Ну да, так сложно.
У нас постоянно.
Отношения тоже могут быть в разных гунах, согласитесь со мной, да? И теперь второй момент, который я сразу хотел сказать, но оставил на закуску. Поймите, пожалуйста, одну вещь, что если мы что-то делаем ночью, то это не увеличивает количество часов в сутках. Мы отнимаем время утра. Понимаете?
Да.
То, что нужно почитать книгу ночью или там поговорить с кем-то ночью, это же не значит, что я реально успею больше. Это значит, что? Просто ухудшение качества джапы, вот, собственно, и все. Часов в сутках больше это не становится, мы успеем ровно столько же. Поэтому вполне то, что мы делали ночью, можно будет перенести на утро.
Но ты боишься, что ты как бы вечером, ты точно знаешь, что ты сейчас это сделаешь, а утром, что там будет с утра, сможешь ты вот встать или нет, это не факт.
Так естественно, вы не сможете стать, потому что если тело все время на пределе, тело есть объективные свои потребности. Смотрите, еще раз, если мы делаем какие-то вещи поздно вечером или ночью, к чему это приводит? Давайте.
Мы не можем проснуться.
Разберемся. То есть часов в сутки больше не становится точно. Мы больше не успеваем благодаря этому. На самом деле мы успеваем меньше. Почему? Более несколько.
Потому что сил нет.
Да. И все вы наверняка слушали лекции доктора Турсунова. Ты объясняешь, что тело отдыхает с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Все. Дальше спать бесполезно в каком смысле. То есть можно, но
круто было бы вставать
отдыха не будет.
Кстати, только можно было
успеть. Она, конечно, хорошо встает 2 часа. Но ложится 8. Каргашина всегда 8, все, у него закрывается комната, ничего больше не существует для него. 8 часов, она отлично хорошо. Ну, понятно, он живет в Вашке, но может себе такое себе позволить. Но хотя бы в 9 или в 10 ложиться можем, даже живя в городских квартирах. То есть, смотрите, это очень важный момент, что часов в сутках столько же, но если мы переносим дела на ночь или на вечер, мы ухудшаем качество исполнения самих этих дел, потому что не в том у них делаем, скорее всего, какие-то ошибки сделаем, в том числе и в отношениях, кстати говоря. Я всем говорил, в том числе грехастам, что выяснять отношения после 10 часов вечера абсолютно бесполезно. Вы их не выясните, вы их только запутаете. Гуна не та. Вот. И вообще что-либо делать после 10 часов вечера, это гарантированно низкая гуна, поэтому это будет с плохим качеством сделано. Первое. Но второе намного хуже. Вы разрушаете свое утро, которая является источником вашей силы, потому что утром можно почитать джапу качества, можно сделать зарядку, да, то есть утро – время восполнения вашего ресурса. Если вы поздно легли, понятно, что вы поздно встали, утра у вас нет, то есть у вас нет второго квадрата вашей жизни. То есть ваши возможности уменьшаются с каждым днем все больше и больше. В итоге вы нарушаете здоровье, именно потому что вы не отдыхаете в нужное время, то есть гарантированно поздний отбой приводит к решению. Пока вы еще молоды, еще ничего. Придет лет 10, я вас уверяю. Вам уже плохо, будет еще хуже. То есть будет такой букет болезней, что если мы не отдыхаем в правильное время, то все виды болезней гарантированы. И нужно даже дать 50 лет, так сказать, вы видите раньше. Вот какой смысл, да? То есть вроде мы достигаем каких-то целей, да, казалось бы, чего-то успели, но при этом мы отнимаем сами себя из невосполняемого ресурса. Поэтому если говорим, это просто дурная привычка, тот же наркотик на самом деле, да? То есть вы не только наркоман, а вы еще и наркодилер, потому что у других туда приезжаете, втягиваете в эту же самую культуру. То есть ничто не мешает вам сказать, хорошо, мы говорим с тобой утром. У нас, извини, пожалуйста, мы всегда в 10 часов ложимся. У нас такое правило. И завтра у нас с тобой будет время поговорить утром. Или вечером, да, но вечером до 10 часов вечера. Понимаете? То есть. Еще раз, в сутках столько же часов останется, вы все равно столько потратили на общение, вы столько потратите и завтра, но это будет правильное время, правильную гуну, и это будет работать на увеличение ваших возможностей, а не на уменьшение. Понимаете, вот это то, что вам необходимо понять. Поэтому сейчас для вас это просто привычка. Когда один раз понятно, что-то случилось, там это реально можно, но когда это каждый день, а я вижу по вашим отчетам, слава богу, все отчеты получаю, я хоть вижу картину, да, но это каждый день происходит. То, что происходит каждый день, это просто привычка. Это не какая-то объективная закономерность. А у меня есть хорошая новость. Я с одним моим подопечным, учеником в будущем, 2 года бился. То есть у него была привычка жуткая совершенно. Он ложился спать в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. И каждый день у него была уважительная причина для этого. То есть каждый день, только сегодня вот у меня что-то очень срочно доделать там на компьютере, потому что не успел, я обещал. А следующий раз повторялось то же самое. Потом то же самое, потом то же самое. И было понятно, что это не какие-то обстоятельства, это просто привычка. Я бился с ним 2 года, я объяснял, он соглашался, у него снова не получалось. Он живет в Кемерово, поэтому там 4 часа разницы, поэтому я успел это отслеживать. Когда в Москве было 8 часов вечера, он мне начал писать какие-то вопросы, давать по служению. Я говорю, так, стоп, у тебя же полночь. Нет, сейчас он такой, ну можно я сейчас это доделаю и пойду спать. Вот сейчас утро отчет, лег в 5 утра. Это доделал, а потом подумал, ладно, чего уж ложиться, надо джапу почитать. И в итоге, это полное разрушение себя, как бы разрушение всего, да. Я бился с ним практически больше 2 лет. Но сейчас у него практически все отчеты, он ложится до полуночи, по крайней мере. Сейчас он даже до 11 начал ложиться. То есть я что понял, что можно даже очень глубокую привычку поменять. Очень-очень глубоко. Записаны, может быть, за много-много жизней эти привычки записываются, да? но это возможно. Но там это было уникально, мы с ним работали в ежедневном режиме. То есть я со всеми так работать не смогу, конечно. Это ежедневные отчеты, это ежедневно буквально прямо по скайпу написал, так, сейчас ложись спать. А может, я нельзя ложись? А может, нельзя ложись? В таком режиме с ним работали, конкретного такого духовного руководства. Но результат, через 2 года что-то сработало. Вот, я с каждым из вас так не смогу, но просто запомните этот пример, чтобы понять, что можно поменять даже очень глубокие анархии, очень глубокие привычки. Но вы должны для себя очень четко понять, что это для вас приоритет. И где-то вы можете подумать, да, может быть, что-то даже какие-то отношения испорчу, там, как будто бы испорчу. Реально их не испорчу, но так можно подумать, да? Вы должны быть немножко смелыми в этом отношении. Я вам скажу одну вещь, что когда вы решительны, вам все начинает помогать. Те люди, которые говорят, что, знаете, у меня такое правило, когда пишет, ну хорошо, я уже в 8 вечера. Все, его никто не потревожит после 8. Его все уважают в этом его решении. Даже никогда не восторг вызывает, да, такая позиция. То есть, когда человек в чем-то глубоко как бы убежден и этому следует, это у всех людей вызывает уважение. И они соглашаются, они не препятствуют этому. То есть люди произведены на наши слабости. Да? Когда мы не знаем точно, чего мы хотим, тогда всегда будут какие-то жизненные причины, чтобы нас отвлечь. Но когда они видят нашу такую решимость, я вас уверяю, практически очень быстро эти ситуации начнут уменьшаться и просто уйдут из вашей жизни, когда вам что-то нужно срочно делать после 10 дней. Я сам все это проходил, у нас тоже был скорее период, когда мы там работали, газеты делали, журналы, там буквально по ночам верстали, да. Поэтому я сказал, все, не делаем этого больше, да. И вдруг оказалось, что это как бы и необходимости нет, то есть, что в жизни поменялось. Понимаете, да? То есть... В основе всегда наш сознательный выбор. Вся Вселенная – не что иное, как отражение нашего сознания. Вы должны понять эти законы, тонкие эзотерические законы, о которых, сказать, эзотерики обычно говорят, что ничто не происходит случайно. Все события – это просто проекция вашего сознания. Как только меняется сознание, меняется событие, меняется ситуация. К вам будут другие гости приезжать в другое время. Все
не просто говорить вам, ну-ка, ложитесь спать, 9.
Да, будут гости, я буду говорить, так, спать.
Да вот удивительно, что периоды такие бывают, то, например, мы ходили на Намататву, ну там подружились, и все вот работали над этим. Год я ложусь вовремя. Потом опять это все съезжает. Потом вот там с Прабу, там, когда общались, мы с ним вот ложили, ну как бы по телефону вот так вот, то, что вовремя, год вовремя, ну все было. Потом опять куда-то. И вот это постоянно...
То есть можно,
так,
кажется, да?
Так,
можно.
Так и эдак. Ну, когда уже это утвердится?
Ваш выбор. Я могу вам помочь. Я могу объяснить, рассказать, могу отчеты ваши принимать. Но выбор придется сделать вам. Можно подвести лошадь к водопою, или заставить ее пить. Поэтому, как говорит Кришна Арджуне, обдумай хорошенько все, что я сказал. Просто об этом считаешь, что нужно. Вы, пожалуйста, подумайте. Завтра мне напишите, что вы решили. Ладно. Как я могу вам помочь? Есть ли какие-то еще вопросы у кого-то специфических на эти темы продолжения привычек? Да.
Ну вот первое, то, что я понимаю, что я не до конца осознаю вот этот второй квадрат. То есть у меня ум иногда то, что из других квадратов запихивает, как будто бы это второй квадрат. И вот из-за этого кажется, как будто вот сейчас по-любому вот это именно важное и несрочное. И вот это именно приведет меня к успеху. А потом... Ну, по итогу жизни я вижу, что это не так. Но как
приведи пример.
Ну, например, вот как вы сказали, да, вот эти вот ответы на письма там и так далее. Ну, вот такого подобное. И какие-то вот такие вот вещи, они у меня есть, и мне кажется, вот это точно важное и несрочное. Вот я к успеху приду.
Поэтому срочно это надо сделать, да? Надо сделать срочно. Кстати, не срочно, так делать это завтра.
По сути, да, это же бывает потом.
Очень простой ответ.
А я еще, знаете, как думаю, если человеку действительно нужно, да, написать нам, то если он видит, что мы долго не отвечаем, если ему срочно нужно, он позвонит.
У нас все время с камерой, как мы шутили, самая проактивная покупка, ну это когда еще до эпохи мобильных телефонов, когда он был стационарный телефон, он все время звонил. Особенно по утрам во время джапы, да? Тенденция звонить. Вот. И мы сделали проактивную покупку с 2-го квадрата. Мы купили автоответчик. Это было в конце 90-х годов. Поставили автоответчик, и уже телефонные звонки во время джаба принимал автоответчик. Закончив джаб, прослушивали и понимали, кому нужно, если нужно кому-то перезвонить. может быть, было не нужно. Если нужно, мы перезванивали. А потом почему-то перестали звонить во время джапы люди. Все. Тема закончилась. Сейчас никто не звонит во время джапы. Знаю, что безнадежно, я трубку не возьму. Смотрите, одна вещь, которую нужно понять, если мы собираемся заниматься духовной практикой, что садхана всегда на первом месте. Возможно, редкость, конечно. Ну, там, плохо кому-то стало, да, там, близкому человеку. То есть, понятно, что могут быть исключения, но мы начнем, что это сильное исключение. Если происходит день за днем, понятно, что это просто привычка. Да? Поэтому садхана по определению на первом месте. Почему? Оно увеличивает наш ресурс. Да? Потому что если я вовремя лег, вовремя встану, значит, я хорошо прочитал джапу, значит, у меня есть духовные силы, значит, все остальное, что я буду делать лучше. Я совершаю духовный. Иначе нет духовного прогресса, для чего моя жизнь? Я вроде растратил на хорошие дела, а духовного прогресса так и не достиг. И тогда вот на моей смерти будет очень-очень обидно, что нужно снова рождаться. Понимаете, да? То есть, вот гуна благости – это садхана, режим дня. Такая вот банальная вещь, которая вроде, ну, что-то подумаешь, режим дня. Но чем больше мы пытаемся практиковать, тем больше мы понимаем, что ключ-то здесь на самом деле. Не зря вашему это все строго, да, там. 9 отбор, 4 подъем. Прабхупада все это установил. Прабхупада столько писем, да, что все лидеры этого движения должны вставать до 4 часов утра. И что движение будет сильным, то есть лидеры будут вставать до 4 часов утра. Казалось бы, ну, что подумаешь, да? А вот, видите, это же солнце. Солнце – это Кришна. Я сам много лет ссылок тому, чтобы это понять. И солнце – это Кришна. Движение солнца – это воля Кришны. И если мы нашу жизнь не соотносим с движением солнца, мы что делаем? Нарушаем волю Кришны. Да. То есть, когда нужно вставать, мы не встаем, когда нужно ложиться, мы не ложимся. Что это означает? Это вызов Бога фактически.
Я хочу жить, как я хочу.
Да, да. Но все с тем делом, значит, тебе нужно спать. А до свела начинаем вставать. Все очень просто. И когда мы находимся в гармонии с волей Кришны, все в нашей жизни начинает вставать на свои места. Кто рано встает?
Тому
Бог подает. Народной мудрости все нет. И садхана заложена уже в русских народных пословицах.
Ну вот еще у меня вопрос такой. Вот вы сказали про такую решимость, смелость. А вот если есть какие-то вот, ну, для меня лично, какие-то принципы, которые еще не так устоялись в моей жизни, и я еще как бы пытаюсь в них устояться, и, ну вот, как это сказать, другие окружающие видят эту нерешимость, и получается, что как бы я скорее иду на поводу у них, чем ну, вот, у себя. Как бы. И вот как быть с этим?
Учиться быть сильным. То есть учиться не идти на поводу.
Но у меня
кажется, я хорошая, да, то есть я иду, так сказать, на поводу других, а реально хороших не получается ничего. То есть смотрите, еще раз, мы же должны это понимать, что ключевые наши, все-таки наши отношения с Кришной. Да? Иисус это очень жестко сформулировал, если помните, Евангелие сказал, что враги человека ближние его. Иисус сказал, да? Иисус сказал, кто не оставит мать свою и братьев своих ради меня, тот не может пойти за мной.
Да?
Очень такая экстремистская религия христианства, если понять ее по-настоящему, да? То есть, ну, но это важно было то, что он сказал, потому что этот выбор мы должны все-таки сделать. Уже эти привязанности к людям, ну, близким, да, к своим близким, они реально же, ну, блокируют нашу духовную жизнь.
Да, да? Получается, да.
Это не значит, что вообще, как мне даже на них внимание обращать, но это надо делать в контексте нашего служения Богу. Тогда они же получат большее благо.
Да.
Есть радикальные примеры тоже в истории ИСККОН, скажем, Эрнад Свами Махарадж, который в возрасте 19 лет оставил дом, ехал в Индию, там год у него родственники не слышали, как будто бы жестко по отношению к нему. Чем родственники у него были очень хорошие, там, потом много раз описывал, какие у него были замечательные родители, они его любили, они заботились о нем. Но он уехал по автостопу в Индию в 19 лет, и год они вообще о нем ничего не знали. Для них это был, ну, аскетичный период, да? А он их любил на самом деле, но он понимал, что это важнее, вообще мои поиски Бога, они важнее. Но какой был итог этого? Только это был тот, что он в итоге, так сказать, нашел все, что ему было нужно, он стал очень сильно преданным. И потому что, когда он вернулся домой, уже родители могли принимать в нем сознание Кришны. Его мать умерла с со словами «Раданатх». Сын почему ушла в духовный мир. То есть ее любовь к сыну привела к тому, что она принесла имя Богу на смерти. Вот, и поскольку за окном уже темно, время 9 часов, а я собираюсь садан соблюдать, то на этом я на сегодня заканчиваю. Но к чему я хотел бы вас призвать, чтобы то, о чем мы говорили, сегодня осталось просто в воздухе. Мы специально создали эту конференцию по преображению привычек для московских подопечных моих дат, поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Если мне пишут отчеты всего 2-3 человека, ну, как-то не срабатывает, да? То есть, если вы будете писать, и причем мы сейчас ввели там систему осознанных отчетов, да, то есть не просто механических, так удаленно, когда встал. То есть это можно в том числе написать, мне не будет возможность читать каждый день. А вот именно осознанность, то есть анализ того, что происходит. Вы можете, кстати, ежедневность этому помогает, да, но мне интересно именно отчеты аналитические. То есть на эту неделю там работал над этим, получилось то-то, не получилось то-то, реализации такие-то. Это всем будет интересно читать участие на этой конференции, и мне интересно. Я смогу комментировать что-то еще, добавлять, рассказывать, объяснять. Мой опыт уже накопился немаленький за эти годы, с которой работаю над собой в том числе, поэтому я могу подсказывать что-то, могу объяснять, но для этого должен запрос чувствовать. Поэтому еще раз, это ваш выбор. Если вы будете хотеть, буду вам помогать. Мне хочется, чтобы вы все были успешными. Но если вы не хотите, ну что я могу сделать? Есть чем заняться, в принципе. Пожалуйста, поднимите руку, кто будет серьезно работать над привычками.
Я хочу быть счастливым.
И что ты будешь для этого делать?
Я понял, что чтобы быть счастливым, надо чувствовать.
Отлично. Кто будет регулярно писать отчеты в конференции? Ну, Даша, там нет, да, это вопрос именно к моим постоянным.
Раз в неделю.
Раз в неделю,
да. Раз в неделю это точно.
Я вроде собирался, но да, это сделал.
Я все еще жду. Хорошо, ладно, большое спасибо за ваше внимание. Шри Прабхупада ки
джай,
Санкиртана яге ки
джай,
Гаура Премананде
хари бол.
Спасибо всем, кто смотрел эту трансляцию и посмотрит запись. Сейчас буду... Так, что я буду? А, у меня для вас вода из Ганги есть.
Джай!
И журнал «Золотой век» есть. У кого-то кончились запасы, можете взять и распространять.